радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый день, дорогие товарищи. Это с вами действительно я, рядом действительно полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
И кому лень писать, можете нам позвонить хоть сейчас, в сию же минуту. Что у нас там, телефон прямого эфира это называется?
Да? 8 800 200 ровно 9702. Естественно, он бесплатный. 8 800 200 ровно 9702. Для тех, кто говорить уже не хочет, а писать еще может. 8-9-6-7-200-97-02. WhatsApp и Viber. 8-9-6-7-200-97-02. Для тех, кто пишет коротко и неясно. СМСки на короткий номер 2420. Начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли. Ну и наш канал на Ютубе, там же и чат.
Дорогие друзья, повестка дня сегодняшнего военного ревю у нас несколько изменилась. Мы просим извинения. Завтра мы будем говорить о домах офицеров, кем и чем они стали. А сегодня мы хотим поздравить всех военных чекистов с 75-летием великой легендарной организации СМЕРШ. Буквально прошу у вас 1.5-2 минуты, чтобы ответить на некоторые вопросы. Почему и когда а СМЕРШ организовался? 19 апреля 1943 года было подписано постановление о создании этой организации. Почему? Потому что после Сталинградской битвы в десятки раз усилилась разведывательная деятельность как при фронтовой полосе, так, ну, скажем так, как в тактической, так и в стратегической глубине. Это нашим командованием было замечено, нужно было как-то реагировать. Это раз. Во-вторых, Сталин все чаще стал замечать, что командование некоторых фронтов и армии его просто дурит. И когда он получал от командования доклады, записки о состоянии на фронте, и стал получать от разведки, то это очень разнилось. И он понял, что надо создать канал, которому можно абсолютно доверять, чтобы он напрямую на него
абсолютно
работал.
Абсолютно. Иосиф Виссарионович кому-то доверял?
Да, он сказал, я хочу абсолютно доверять хотя бы одному каналу. Об этом можно спорить. Сталин не верит даже себе. Можно и так даже ставить вопрос. Значит, ну что, дорогие друзья, был создан аппарат. Сначала 600 человек, потом было все это доведено.
Это центральный аппарат, 600.
Да, да. Потом было доведено до нескольких тысяч при фронтах, армиях, ну, как положено всякой уважающей
себя структуры.
3 человека
на стрелковый полк. СМЕРШевцев один на танковый.
Да, это было. Ну что, дорогие друзья, вы наверняка, конечно, все смотрели фильм. Я уверен вам, что он, наверное, понравился. Мне там одна деталь только удивилась. Там играющий СМЕРШевца Миронов показывает удостоверение, в котором написано слово «СМЕРШ». Если кто посмотрит документы, внимательно архивные, такое название не было. Там было по-другому немножко написано. Ну что, радиоигры – это легенда, вы знаете. Я вот сейчас здесь, у меня одна цитата понравилась. Это цитата главы, из воспоминаний главы разведки РСХ Вальтера Шелленберга. Он писал, вот я цитирую: «Некоторое время Москва поставляла правдивую информацию, чтобы в решающий момент сделать высшее немецкое руководство жертвой роковой дезинформации».
Ага, они даже уверяли, что у них сидел агент в генштабе.
Да, да, да. Был, дорогие друзья, действительно такой случай. Я с генерал-лейтенантом Здановичем, когда беседовал, у него тоже вспомнил. У нас один из разведчиков, СМЕРШевцев, так хорошо работал в немецкой разведке, что Гитлер представил его государственной награде. Да, да, да. А всего 16 человек СМЕРШевцев, работавших в глубоком тылу, получили гитлеровские награды. Но одна из знаменитых операций на черное золото, вы знаете, когда рвался Гитлер туда, вот на Баку, на нефтяные платы, туда 2000 агентов собрались направить, которые имели отношение к нефти. Это нужно было профессионально взрывать, топить, перекрывать и так далее. Ну, многие из вас, наверное, это знают. Дорогие друзья, я вам еще назову две циферки и один любопытный факт. Вот откуда появилось название СМЕРШ? Мы все знаем. Смерть шпионам. А вот когда Берия с Абакумовым предлагали, то предложили назвать СМЕРШ. НЕШ, да. На что Иосиф Виссарионович сказал: дорогие товарищи, ведь шпионы бывают не только немецкие. Потому было сокращено смерть шпиона. Они бывают и шпионы, и советские. Из любопытнейших деталей, которые, наверное, будут многим интересны, когда брали Берлин и околицы, оттуда СМЕРШ вытащил 36 советских генералов, находящихся в плену. Дорогие друзья, это любопытнейшая цифра. Из них 11 было осуждено, и только один расстрелян. В 46-м году СМЕРШ прекратил свое существование. Ну вот все коротко, я вложился в 2 минуты 11 секунд.
А о том, как СМЕРШ бодался с английской разведкой, мы поговорим на следующей неделе.
Да, это очень интересно, действительно. Дорогие друзья, и мы, и люди разных поколений, конечно.
Союзники, блин.
Да, да. Потрясающие факты, конечно, можно рассказать бесконечно. Да, Михаил.
Да.
Есть же, существует в определенном слое общества, говорят, что эта служба была кровожадной, что она расстреливала, отрезала головы, расстреливала без суда и следствия. Идут опять рассказы о загранотрядах и представителей СМЕРШ. Но, в общем-то, когда роешься в документах...
То нет, там... в загранотрядах СМЕРШ не было никогда. Да. Был приказ ставки... знаменитый «Ни шагу назад», и там жестко определялось, откуда формировать, из кого сформировать загранотряды, и кто должен их возглавлять.
Ну, вот так.
Все мы... остальное, да. Ну, понятное дело, война, а люди приходили в СМЕРШ разные.
Да, но мы бы покривили перед вами душу, если бы не сказали, что в одном из документов руки смершевцев развязывались. Написано «в особых случаях», внимание, «в особых случаях», без суда и следствия. Но, там, но потом начиналась работа над документами. Надо было все это обосновать, обосновать и обосновать.
А список случаев особых приводился? Ну, например, укусил командующего армии. Особый случай.
Это только касалось расстрелов, конечно.
Так вот я про то и спрашиваю. Под особый случай можно подогнать все. Были случаи, когда за две буханки хлеба расстреливали.
И за голосок сажали. Да. Ну что, СМЕРШ гордится, и правильно, что ни одного агента СМЕРШ Абверу так и не удалось завербовать за годы войны. Дорогие друзья, вот такой у нас разогрев. Баранец.
Здравствуйте, Николай из Воронежской области. Поехали. Слушаем вас.
Я военный сам пенсионер 54-го года рождения. Старший прапорщик, Буханинцев Николай Васильевич. Значит, я отслужил 27 лет, вот, прошел Чечню в 95-м, вот. После Чечни...
По состоянию... А можно сразу вопрос, пожалуйста, без биографии? Да, пожалуйста.
Значит, и потом, после того, как получил пенсию, уехал на Украину. Перевел деньги туда, потому что... То есть, личное дело свое перевел туда. Потому что это самое. Там родители... Смотрел за родителями.
А Путин там стало погано и перебег у Россию снова. Так я разумею?
Нет, не погано. Родителей похоронил, обратился, переехал сюда. Обратно в семью, жене, к детям.
Да.
Значит, приехал сюда, по-новому начал все оформляться. То есть беженец, ВРП, переселение отказали, вид на жительство получил. Получаю пенсию, но в течение 2 лет, когда мое личное дело пришло сюда, в Воронежский, это самое,
облвоенкомат, да.
Да, зарегистрировали его. И личное дело, и пенсионное. И когда я начал получать, мне только сейчас за 3 месяца выплатили, а за 2016 с марта, когда зарегистрировал личное дело.
А не чего ж не платят, батько, чего не платят? Они кажут что-нибудь, чи ні?
Они говорят, что на вас деньги типа государство не выделяло.
Напишите мне, пожалуйста, в комсомолку всю свою сагу. Давайте, это короткий вопрос.
Интересно, конечно.
Да. Все, опишите.
Специально на бедного прапорщика должно выделять?
Да. Напишите военное ревю Баранцу Тимошенко и опишите всю свою ситуацию. А сейчас перерыв.
Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов. «Подзарядка» — это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На «Подзарядку» становись!
Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, товарищи. Может быть, только кто-нибудь из вас подключился. Здесь не только Баранец и Тимошенко. Мы опять и опять поздравляем наших военных чекистов с юбилеем СМЕРШа. С нами в команде работает Катенька. Николай, Москва, дозвонился. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, товарищи офицеры. Приветствую вас. Ну и поздравляю с праздником чекистов.
Ну мы-то не чекисты, что нас поздравляют?
Ну не вы, но вы имеете отношение. Дело в том, что корреспонденты большую работу выполняют.
Мы военные...
И выполняли, и выполняют.
Да, мы военные чекисты «Комсомольской правды». Ну давайте ваш вопрос.
Давайте. В 93-м году я читал в телефонограмме Ухтреттий указ Бориса Николаевича Ельцина. Указ был опубликован и просуществовал...
Так в чем вопрос-то?
Трое суток. Его...
Отмена призыва или земля? Говорите покороче, пожалуйста. Отмена призыва или земля?
Нет, это не призыв.
Быстрее задавайте это вопрос, пожалуйста.
На развитие народного хозяйства. Указ был.
Мы с Тимошенко народным хозяйством не занимались, извините, пожалуйста. Ни в молоке, ни в сале, ни в сыре не разбираемся. Что подсказать кому?
Ага. Где найти этот указ?
В архиве или в библиотеке имени Ленина. Можно попросить вам. Вам сделают там копию. Да, там. Да, пожалуйста. Лариса, Москва.
Здравствуйте, Лариса.
Лариса.
Алло,
Лариса из Москвы. Мое сердце из груди выскакивает уже. Лариса.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день, Виктор Николаевич.
Добрый.
У меня сразу вопрос. У меня у сестры два племянника, два мальчика у сестры, заканчивают 10 класс. Виктор Николаевич, чисто как профессионалу к вам. Мальчики с 3 лет занимаются восточными единоборствами, мастера спорта. Хотят безумного армию. Такие мальчишки настоящие, трудяги. Посоветуйте, сразу поступать в ВУЗ или служить армию? Все-таки как по-человечески, как военный человек.
Ой-ой-ой. Так, Лариса, не уходите из эфира, не уходите. Доктор хочет знать диагноз. С каких успехов они уже добились? Ну, допустим, на городских, на районных.
Везде. У них грамот.
Стоп. Они в сборную хотя бы Москвы или области входят? Нет, поэтому...
Ну, они в Нижнем Новгороде. В Чебоксарах. Я из Нижнего.
Они в сборную России не входят, да?
Нет. Но у них уже у каждого по 2-3 класса они уже тренируют.
И хотят служить, я так понял, Миша, правильно,
а
да?
А ты хочешь предложить ребят в спортивную роту?
А там надо, чтобы они прошли школу Олимпийского резерва.
Да.
Я потому и подводил.
Знаете, что-то произошло, то ли я не знаю, их в Нижней в Олимпии. Я не знаю, что произошло. Вот я просто с сестрой вчера разговаривала, она говорит, ну ты как-то вроде связываешься с «Комсомольской правдой». Задай настоящим мужикам вопрос. Чего мальчишкам
делать? Извините, мальчишки, кроме руконожества и рукопашества и рукомашества, еще какой-нибудь интерес имеют? Как они в школе-то учатся?
Они играют на гитаре. Учиться в школе? Я не скажу, что пятерки... Но не двоечники. 4, 3, 5.
А ваши мальчики знают про институт физической культуры военной? Лезгов-то, например, не знают?
Посоветуйте, вот все-таки...
Вот мамочка, никакой. Дорогая, мы что-то надыбали. Значит, по клавишам постучить, заставите, да, и позвоните, где готовят людей для армейского спорта, скажем так, да, с военным уклоном. Пусть они попробуют, поедут, сдадут экзамен, у них хорошие показатели, возможно, их
и примут.
Да, и совместят и спорт, и армию.
И армию, и службу, да?
Да.
Виктор Николаевич, скажите, насколько, вот я как женщина все-таки понимаю, что они преобладают, ну, не с 3 лет.
Так.
Насколько, если они пойдут в армию, это будет преимущество, или это будет им мешать, их успехи в спорте?
Да нет, это смотря чем заниматься.
Но в спецназ возьмут
спецназ с руками. Спецназ могут взять.
С руками и ногами.
А ну что? Плакать, бояться.
Ну, в лезгов-то тоже могут взять.
Если по призыву одни деньги, если по контракту совершенно другие деньги.
Все понятно.
Да, и там, спасибо, и, кстати, спортивные навыки пригодятся. Вот так мы с вами подплыли.
Поступили. Вот лично с внуком, с сыном.
Я бы посоветовал сначала послужить. Хотя бы полгода, потом уже решать. Да, надо понюхать. Это черный хлеб, пахнущий потом. Да. И тогда они сами определятся, мамочка. Желаю удачи. Спасибо. Удачи.
Давай. Потому что в натуре все может оказаться совсем не так, как им кажется. Здравствуйте, да. Слушаем вас.
Александр Черкесск.
Алло. Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравствуйте. Здравия желаю.
Я подполковник запаса, 42 года отслужил в органах ФСБ.
Так.
Вот у меня к вам такой вопрос.
Внушительно.
Тут недавно мне пришла информация, что в Сирии воюет черкесский полк, набранный из этнических черкесов. Правда это или нет?
Неправда.
Нет, подожди, ведь не так. Дело в том, что диаспора черкесская на Ближнем Востоке очень велика. Что вы имеете в виду под черкесским полком?
Ну вот, единица, полк, состоящий...
И прямо сплошь черкесы.
Да, одни черкесы, и у них...
Как вы думаете, наш, сколько в полку там черкесов, а?
Ну вы знаете, такой...
Мы знаем, туда всех подряд не берут. И по национальному призраку тоже. Пока. Скажем так, да.
Ну да, тут вот полемика идет, я хотел у вас уточнить.
Но это уже те же сказки, что в полном составе чеченский батальон, Миша.
Командир полка,
да.
Абигеев якобы.
Да, ну это уже разговоры на заваленке. Вы знаете, там обойдутся и без черкесского полка, уважаемый человек.
Там
да.
И безумевших людей и так хватает.
Все, товарищи, понятно, да, все, да, теперь да, я да, буду знать, да, что да, такого да. Нету. Всего доброго вам.
Всего доброго вам.
Это было бы не мудро.
Здравствуйте, Герман из Москвы.
Герман из Москвы. Герман.
Здравствуйте, уважаемый полковник. Буквально два коротких вопроса.
Да, пожалуйста.
По поводу ливийского полковника Хафтара ходит много слухов, погиб он или нет. И второе, насколько мне известно, в Сирии есть ракеты морского базирования. Почему они не применялись по американским авианосцам? Все, спасибо.
Авианосец не такой дурак, чтобы подплывать на то место, где его на тот рубеж, а где его достанут ракеты береговых комплексов.
А, Николай, Москва, извините, раз завелись об авианосцах. Вчера, помните, один радиослушатель спрашивал, могут ли россияне завалить американский авианосец. А сегодня позвонил бывшему первому заместителю начальника главного штаба ВМФ, вице-адмиралу Олегу Вениаминовичу Бурцеву. И вот на эту же тему у меня вот такой разговор состоялся. Пожалуйста, Катенька.
Это крылатые ракеты морского и воздушного базирования. Раз. И дальноходные торпеды. Толстая торпеда 65-76. Дело в том, что не надо рассматривать войну с авианосцем как битву одной подводной лодки против целого оперативно-авианосно-ударной группы АУ. Вся проблема решается комплексно. Есть такое понятие «морская операция». И вот мы одним из видов морской операции является действие против авианосцев, авианосно-ударной группы. И там используются и подводные лодки, и различных классов и типов, и авиация.
Спасибо. Вице-адмирал Олег Бурцев. А у нас кто в эфире? Николай, Москва, пожалуйста. Да.
Здравствуйте, Николай, слушаем вас.
Если помните, желаю всем, если помните термин, великий ученый, изобретатель термин, мы сейчас осталось от него...
Лев термин, да, знаем такое, да. Был даже агентом ГПУ.
Это СМЕРШ, который придумал самые лучшие наши устройства, которые на многие метры и километры могли прослушивать все, и стены, и окна, и любые поверхности снималась информация.
Вау, вы чего-то Льву Термину приписываете то, чего он даже и не делал.
Он делал это высокочастотные,
Не надо мне рассказывать, как это хорошо, можно вопрос, сделать, разрешите, термин да. этого не делал.
Термин делал съемку...
Хорошо. Следующая тема. Браво! Вопрос.
Вопрос давайте. Вопрос.
Каким образом каким образом генерал армии Абакумов был все-таки посажен Сталиным, и Берия его не спас, Маленков не спас.
Образом очень простым.
Его расстрелял.
Очень... Тысячи, да елки-палки, что же вы такое-то у вас там, что, записано, что надо обязательно прочесть?
Остановитесь, пожалуйста. Так
образом
нельзя...
очень простым. Мы взяли и арестовали. Все. Чего там? Сдайте оружие, следуйте перед нами. Ну? Вот вам ответ на ваш вопрос.
Несколько лет находился в...
Да знаем мы это, что он был в Сухановке. Ну?
Он был... И на многие были за подтяжки.
Ты знаешь, по-моему, нам звонит Лев Термин с того света.
За какие-то подтяжки?
Это да что? Это же вот елки-палки.
А, это же Жуков подтяжки вагонами вывозил. Да. 18 километров Панбархата из Берлина.
Это зомби.
45 баянов, 130 винтовка, Заур, да, картин.
И одну балалайку.
Да, и домашние тапочки, да. Дорогие друзья, перерыв. Отдохните от нас немножко.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию – выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Еще раз напоминаю, для тех, кто не знает, что здесь же рядом работает полковник Михаил Тимошенко. Немножко юмора. Здесь мужская часть военного ревю, молодая часть, забеспокоилась, кто такая Катенька, а где Любаша. И, имею честь сообщить, что Любашенька наша отдыхает, сейчас вместо нее работает Катенька. Мужики, если кто-то свободен, то присылайте фотографии, Катенька рассмотрит ваши
кандидатуры. Без фотографий лучше не писать.
Да. А мы тут два полковника сватами поработаем. Катенька, кто у нас в очереди? Александр, Москва.
Здравствуйте, Александр.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю.
У меня такой вопрос, или, может быть, совет посоветуете. У меня отец, участник Великой Отечественной войны, 23-го года рождения. И так получилось, что по памяти народа я посмотрел, и в 40-м году он пропал без вести. Информация такая. Но он вернулся с войны старшим лейтенантом, героем Советского Союза. Есть фотографии... Военным били... Ну, про войну не любил ничего рассказывать. И, к сожалению, я как-то, раз не говорит, значит, и особо не расстроится. Так вот иногда, ну, там, за стопки на 9 мая. В военном билете запись. В боевых действиях не участвовал. После победы был осужден по...
Пропал. Уточните, осужден.
Да, осужден на там политическую статью, но послал на атрибут мыщить
купаться Советского Союза. А за что же его, если он в боевых действиях не участвовал, он что, в половых участвовал в действиях?
Нет, если...
В военном билете записано, что в боевых действиях он не участвовал.
Но вы говорите, он вернулся со звездочкой героя.
Да.
Значит, если зайти на сайт «Подвиг народа», то там должны быть наградные представления и документы.
Значит, это надо посмотреть.
Да, посмотрите.
А вы смотрели все списки героев Советского Союза за войну? Смотрели? Батю
вот
нашли по алфавиту?
Вот как раз ваши рекомендации, совет, что поискать.
Есть единый реестр всех героев побуквенно, по алфавитам. Если вы батька там не найдете, то это очень серьезный вопрос, дорогой человек. Да. А попробуйте в Яндексе. По-моему, оцифровали этот список. Я его в библиотеке «Красной звезды» как-то видел. Попробуйте список прогнать, а?
И в «Подвиге народа». Сайт называется «Подвиг народа». Посмотрите там. Там будет представление названия.
Винницкое училище. Пехотное,
да это не вопрос, что закончил. Если награжден, то значит там должно быть представление.
Ну, Миш, парадокс. Миш, сын говорит, что в боевых действиях не участвовал. Да?
Ну, Виктор, чего сейчас переживать? Мы с тобой должны искать, что ли?
Не, я имею в виду...
Мало ли что написано, ну...
Героя получил за что? Непонятно. Так, едем дальше. Геннадий, Ставрополь. Геннадий, Ставрополь.
Да, да, здравствуйте, добрый день, радиоведущий. Вопрос у меня к вам. Сирийцы передали две ракеты американские.
На следующей неделе слушайте передачу на эту тему.
А вот еще...
Одну минуту, я уточню. А завтра читайте «Комсомольскую правду». Хоть сегодня вечером уже читайте на сайте. Да.
Скажите, пожалуйста, аналогично было у нас такое... У нас при советской власти
попадались
им ракеты американцам.
Да и ракеты у нас, целые самолеты попадались нам в руки.
В Твери, в Академии ПВО ПРО, там навалом этого добра, дорогой мой человек. И бомбы, и ракеты, и так далее. Американская, немецкая, французская, английская. Да.
Пожалуйста, а мы будем копировать или будем китайцам продавать втридорога?
Вы нас не спрашиваете об этом. Сначала надо разобраться, что там копировать.
Кстати, чтобы вы не опускали россиян, спасибо. Когда американцы узнали, какой горючий мы заряжаем в свои калибры, они просто опупели, и на месяц Пентагон вообще дар речи потерял. Так это они копировать у нас будут.
Дицелин, что ли?
Поняли меня?
Ах ты, ё-моё. Какая штука.
Они открыли, открыли глаза.
Здравствуйте, Хорошев Сергей. Вы спрашиваете, был ли еще один удар по Сирии со стороны Израиля, или это фейк? Это была ложная тревога.
Военный корреспондент комсомолки Коц, находящийся на месте событий, сказал, что это действительно была, как это модно говорить, фейк.
Фейк.
Да. Катя, кто у нас? Александр сегодня вечер. Александр из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые полковники. Скажите, появляются какие-то сообщения в интернете, что американцы требуют у нас Севморпуть? Это что такое?
Да успокойтесь вы, Христа ради. Мы не можем отдать Северный морской путь, потому что его не выкопаешь.
Нет, но тем не менее...
Даже... А это речь идет о том, что если все растает, вот пусть будет свобода мореходства. Как обычно все. Забудьте.
Они хотят сделать Северный морской путь путем общего пользования.
Сначала пусть сделают северо-восточный проход.
Да. А сейчас лихорадочно наши юристы роются в законах и там говорят, что, в общем-то, дорогие друзья, по большому счету, это часть российской территории.
Если прибрежные льды есть, пошел вон.
Да. Так что гуляй спокойненько, пиндосик. А мы, Андрей из Владивостока у нас. Здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Да, добрый день.
Значит, во время войны...
Извините, пожалуйста, вы в прошлый раз звонили из Находки. Вы что делаете на Дальнем Востоке?
Вы ошибаетесь, я звонил с Владивостока, я вам сразу так и сказал.
Ни один радиослушатель в мире не говорит слово «значит» так, как вы. Пожалуйста, продолжайте.
Значит, не привыкайте к этому слову. Значит, как во время войны... В 41-м году, когда немцы даже еще не вступали в Прибалтику, в Украину, даже в города еще не успели вступать, а украинцы и прибалты уже задолго до их прихода начинали уже евреев отлавливать. Но
тот, что, значит, задолго, вступать... что значит задолго до их прихода? За год,
а зачем надо было украинцам отлавливать евреев? Скажите, пожалуйста.
Ну, как бы
это делали гитлеровцы во Львове. Там уже бандеровцы помогали, действительно.
Не только во Львове, они в Крыму это делали.
Но это уже когда гитлеровцы приходили.
Магеровский ров,
пожалуйста, задайте
человек.
Нормальный вопрос, потому что я чувствую... Так... Вот мы говорим по радио, а я почему-то запах слушаю. Ну, задавайте вопрос, пожалуйста.
Так вот, вопрос мой в том, что ведь в армии...
Я говорю вопрос, дорогой мой человек, вопрос. Он начинается так, как, почему, когда. Ну, давайте начнем так. Итак, вопрос, как, когда, почему, продолжайте.
Вот его, мой вопрос в этом и заключается. Как же можно объяснить это противоречие? Они же в советском армии самые культурные были, украинцы и западные, и прибалты. А тут они вдруг такие жестокие по отношению
к евреям. А бандеровцы разве до войны не были культурными людьми? А? Ну, там волынскую резню немножко учинили, да?
Но а русские, получается...
Не стравливайте украинские и еврейские народы, понимаете? Потому что среди украинцев были разные люди. Ну, посмотрите фотографии. Миша, ты видел во Львове, когда там...
Я не понимаю сам вопрос.
Я тоже не
знаю.
Значит,
пытаются каким-то образом сравнивать якобы культурных прибалтов с якобы некультурными прибалтами. Ёлки-палки. Довоенные и послевоенные. Ну, причем это... Ой, господи. Если националисты, это совершенно не важно, культурный он или некультурный, он бармалей.
Валерий из города Москва, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые полковники. Прошла информация вчера в новостях. Украинские моряки собираются возвращаться в Крым. Как?
Пригрозили. Они пригрозили. Только лишь пригрозили. Все. Они не собираются. Они пригрозили. Вопрос задавайте. Дальше, дальше. Давайте разговаривать по-человечески. Алло. Алло. Алло, ну давайте же разговаривать. Да, они пообещали поехать в Крым за квартирами. Ну что? Алло.
Ну не запускается.
Катенька, он человек потерял дар речи. Юрий, по-моему.
Заодно отвечаю Денису. Система РЭП глушит без разбора. И своих, и чужих. Главное, чтобы он на этой частоте, как дурак, работал.
Поехали, Катенька. Юрий, Волгоград. Юрий,
здравия желаю.
Здравствуйте, Юрий.
Вам вчера звонил некто Геннадий, если не ошибаюсь, только не помню, из какого города, по поводу пенсии его жены. Разрешите, я отвечу. По буквам, по пунктам. Я думаю, вам таких звонков немало будет. А в конце у меня еще одно предложение будет. Так вот, во-первых, я хочу Геннадия огорчить, вынужден огорчить. Все по закону. Контрактная служба страховую часть пенсии, страховой стаж не входит. Так что, как говорили древние латиняне, дуралекс сентлекс, что в переводе означает закон есть закон и никуда тут не денешься. Вот надо, во-первых, уяснить, что пенсии военные за службу в МВД, ФСБ и так далее платятся из этих ведомств. К этому пенсионный фонд никакого отношения не имеет. Пенсионный фонд платит пенсии трудовые. Ну, еще по инвалидности потери кормильца, но это другое. При обращении в пенсионный фонд там учитывается, ну, во-первых, надо достичь пенсионного возраста, мужчина 60-55, женщина. Во-вторых, нужно минимум выработать стаж, и вот военная служба в этот общий стаж входит. А при назначении пенсии учитывается только страховой стаж. А в страховой стаж, вот он там говорил, 1,8 балла, это служба по призыву. Вот для иллюстрации я, например.
Призывников день за два, да? По-моему, так у них.
Дело не в том, что день за два. А дело в том, что вот я для иллюстрации, например, вот я учился, родился, учился, потом в армию забрали. Я ж пошел не сам, меня военкомат призвал.
Конечно.
Это служба по призыву. А я еще до этой службы успел и поработать, трудовую книжку получить. Так вот, эта служба по призыву 2 года мне войдет и в общий стаж, и в страховой.
Да, точно? Если у вас был какой-то рабочий стаж до армии, да. Правильно, да?
Точно.
Да,
конечно.
Да. А
конечно,
вот дальше я... На гражданке работал, потом в 90-е годы я служил по контракту. Вот эта контрактная служба мне войдет только в общий стаж. А в страховой стаж...
Она не входит.
Она не входит, и мне за это время пенсия начислена не будет трудовая. Так вот и жене Геннадию по закону совершенно правильно отказали, тут ничего не попишешь.
А он не хочет разделить это.
Да, спасибо, Юрий.
Я вот только одну секунду. Я вот только одно не пойму, почему человек не может получать 2 пенсии и за службу в армии, и за медаль за бой, медаль за труд, из одного металла льют. И еще, Виктор Николаевич, вы пригласили товарища Тимошенко в качестве инженера, помощника своего, на передачу. Пригласите еще хотя бы время от времени, приглашайте еще юриста, чтобы вот на такие вопросы отвечал. У людей много таких вопросов по жилью, по пенсии и так далее. Спасибо.
Ну что, Миша, юриста предлагает Юрий еще приглашать?
Ну, по жилью мы приглашали. Так они же сколько отбивались от этого.
Ну и, да, дорогие друзья, мы с Мишей подумаем, чтобы не испортить формат нашей передачи. Хотя идея, казалось бы, разумная. Перерыв.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Ай, на небе туча.
Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Здесь не только Баранец, но здесь и Тимошенко. Мы переходим к четвертой заключительной части. Тут вопрос, Миша.
Давай.
Человек задает в такой вот форме. Здравствуйте, а что у нас с Аляской? Каков ее юридический статус?
У нас с Аляской не ничего, пора. Это у американцев она.
Да, да, да. Пока ничего, да, пока, к сожалению, Аляска американская.
Здравствуйте, пишет человек. Он служил в Семипалатинске на полигоне, 87-89 год.
Ага.
Ссылается на то, что есть приказ Минобороны о приравнивании нас к ветеранам-чернобыльцам. Но когда стал делать вопрос о подтверждении, мне пришел отказ. Хотя в приказе есть даже моя часть, в которой я служил. Мне сказали, докажите, что там служил. Запрос в часть. Запрос в часть. Если вы там служили, будет все в архиве.
Ну что, а у нас вечер Александров сегодня. Екатеринбург. Александр, пожалуйста.
Здравия желаю, товарищи полковники. Здравия желаю. Слава Богу. У меня небольшая такая ремарочка товарищу, который из Владивостока вам звонил. На него надо наслать СМЕРШ. Вот. Это провокатор. 100%.
Значит. Да.
И такой у меня...
У них такой пароль. Значить.
Ну. У меня такой коротенький вопрос к вам, товарищи полковники.
Да.
Такой вот существовал немецко-фашистский товарищ под названием Гитлер.
Ага. Был такой.
Это, ну, вот как он там, Адольф
Алоизевич,
да. Вот. Шекле-Грубер, да.
Где-то я читал в литературе, не силен, значит, с компьютером не дружу, слышал много. Правда ли, что на него работали тибетские монахи? Он всякую чертовщину верил. И аж целых 2 с лишним тысячи человек.
Ну, насчет 2 с лишним тысяч человек не скажу. А вот был такой некий институт исследования, ну елки-палки, параллельной реальности. Они направляли немцы экспедицию в Тибет. Но 2 тысяч монахов оттуда не вывезли.
Так, значит, это неправда, да?
Неправда.
Значит,
неправда. А то я их хотел уже, этих лысых, обвинить.
Нет, они не виноваты ни в чем.
Я, знаешь, какой ждал вопрос? Что Гитлера недавно видели где-то в Аргентине на пляже. Человек гораздо интереснее вопрос задал. Юрий из Волгограда. Мы тут хотим вас подключить к помощи к нам с Михаилом. Читаем письмо. Быстренько.
Давай, читай.
Пожалуйста, разъясните, учитывается ли при начислении денежного довольства военнослужащим льготная выслуга лет за участие в боевых действиях при расчете надбавки
за
выслугу лет? Вопрос. Или во внимание берется только календарная выслуга военнослужащего? Спасибо, с уважением, Андрей. Михаил Тимошенко настаивает, что учитывается.
День за 3.
Да, учитывается. Человек же ведь не выпрашивал эти льготы день за 3.
Да нет, ему это в советские времен существовало. Да.
Ну вот так, что у нас...
Ой-ё-моё, Кельвин Кляйн спрашивает. Сейчас. Правда ли, что танки относительно недавно на борту корабля прошли через Босфор в Сирию? И зачем? Как зачем? Чтобы воздухом подышали. Правда, не танки, а бронетранспортеры. Ну ладно, Валерий, давайте из Домодедова. Говорите.
Валерий из Домодедова, да.
Добрый день, очень быстро. И вопросы вот какие. 2 вопроса, да, не 3. Вот.
Давайте.
Первый вопрос касается того, что вот нам все время говорили, что война в Сирии закончена, а оказывается там 12 тысяч...
Никто и никогда в жизни Домодедова...
Ну, Владимир Владимирович выступал и сказал, что война, мы победили.
Внимание, внимание. Вот это, если в Домодедово на базаре так разговаривают... Извините. Я тоже читаю и слушаю внимательно. Внимание.
Было сказано, что за война закончилась.
Никогда.
Это вам померещилось.
Дорогой мой человек, можно я проформулирую? Мы переломили хребет ударным силам терроризма. Повторите, пожалуйста, Домодедово. Где здесь написано, что война закончилась?
Мы переломили хребет
ударным силам терроризма, да?
Но их было 20 тысяч, 15 тысяч, осталось 12 тысяч и так далее.
Работы еще много. Начальник генерального штаба сказал, в 2018 году у нас работы будет еще много. На первый вопрос ответ закончен.
Хребет.
Никому не рассказывайте, что мы победили. Никогда не рассказывайте. Это неправда, это ложь.
Никому не рассказываю. Хребет.
переломили.
Да, основным силам, да. Внимание, основным там тараканов эти, как клопов в московском старом диване. Ну, второй вопрос, пожалуйста, да.
Ну,
да.
Нам сжечь, ну, что-то да. Надо сделать, что же их там перемыли.
Ну,
да.
Вопрос,
второй, есть? Вопрос, второй вопрос, второй вопрос.
Второй вопрос хотелось, где я служил в Батайске в свое время. Я так понял, что-то смотрел в интернете, там, смотрю, все загнулось и заросло этими, и все... Весь аэропорт весь разломали и так далее. Это второй вопрос. А третий вопрос все-таки вот такой.
Второй. Батайске, Батайске, одну минуту.
А что должны были сделать с аэропортом?
Нет, что должны были? Ввиду, там была часть военно-воздушная.
Ну и что? Что должны были сейчас сделать? Так, ну, да елки-палки, наш предыдущий министр обороны хотел, чтобы все самолеты поместились на 27 аэродромах.
Жалко мне просто.
А Россия у нас... А Россия, конечно, жалко. Но он с вами не посоветовался.
А вы про Советский Союз слышали? Слышали. Вот, вот мне жалко. Что, не знаете, что с Советским Союзом случилось? Не знаете?
Россия от Советского Союза досталась 1500 аэро... Да елки-палки. Ему вот...
Хорошенький у нас разговорчик.
Да, третий вопрос, пожалуйста. Россия на второй, третий и четвертый вопросы третьих не полагается. Россия от Советского Союза досталось 1500 аэродромов. Полторы. Сейчас хорошо, если осталось 250. Понятно? А вы говорите Батайск.
Еще один звоночек, Миша. Давай. Катенька, это крайне. Александр Кирова,
слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы немножко рассказать об отце. Вот, значит, дело идет 9 мая, потому что зимой 41-42 года мой отец проходил срочную 49-й отдельной стрелковой бригаде, входившей в состав 16-й армии. Звание у него было старший сержант, а должность командир пулеметного расчета. К этому времени у него уже был опыт тяжелых оборонительных боев. Его застава отступала от Бессарабии до Старой Руссы, где отец получил контузию и множественные осколочные. После госпиталя переформирования и вот оно, зимнее Подмосковье.
Сынок, это свято, что вы говорите. А ну-ка давайте фамилию, имя, отчество отца, дорогой мой, с этого надо начинать. Поехали.
Сергей Васильевич.
Да. У вас осталось полминуты, мы отдаем вам полностью. Хорошо, поехали.
Но он вернулся с войны. Он вернулся с войны живым?
Я сейчас все расскажу коротко.
Вас да не успеете вы коротко рассказать. Елки-палки.
Об отце так коротко не расскажешь.
Ну, у вас такие правила, к сожалению. Во время контрнаступления при штурме деревни Тимонина Волоколамского района за проявленное мужество был награжден орденом. О войне он много не рассказывал. Ушел в 95-м. И вот вопрос такой у меня. Не успел я расспросить. Отцовский пулеметный расчет находился в составе пулеметной роты. Какова была тактика боевого применения этих подразделений?
Все. Обязательно ответим завтра, послезавтра. Всего это же надо. Дорогие друзья, мы с великой печалью с вами расстаемся. До завтра в 16.05. С вами Баранец Тимошенко. Слушайте радио «Комсомольская правда». Поехали, музычка. Oh,
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.